Ви на хвилях Радіо Свобода у Празькій студії Аліна Радкевич. Всесвітній день свободи преси. Чому свобода слова стала каштовністю у білоруському громадстві? Яку ціну треба за її платити? Хто і навошто і де журналісти? На гэтай теми ми будемо розважати з керівником аналітичних проєктів компанії «Белапан» Олександром Класковським. Задати йому питання і виказати своє меркування можна по велкомовським номері 651-4204. Серед іншого ми довідаємося, чому Мікі Маус покидає Білорусь, як Михаїл Булгаков зв'язаний з Білоруссю, а так само вернемося до скандалу вокруг Екамедсервісу. Від вас я чекаю відказу на питання, інформації з якої криниці ви довіряєте найбільш. Телефон буде включений тягом цієї години. Покидати свої коментарі можна так само на наших сторонках у Фейсбуку, ВКонтакте і Твіттері. А поки Олексій Знаткевич нагадає основні події п'ятниці.
Затримали хірурга, лекара-анестезіолога, двох медсестрів і керівницю Менського медичного центру «Екамедсервіс». Їм погрожає до 5 років зняволення у сувязі зі смертю після пластичної операції 23-годової Юлії Кубаровой. Говорить Васька померлий.
То, що там виноват не один чоловік, це я зразу настаював, як тільки вияснив більш-менш то, що це не один чоловік, не Шуров. Его вина огромная, но он в этом деле не один. Поэтому, мне кажется, это все хирург-производящий, Шуров-анестезиолог.
Спеціальний докладчик ААН по стані правов чоловіка у Білорусі Міклаш Харасті опублікував свою першу справоздачу. Поводле його прави чоловіка у Білорусі по-ранішому систематично обмежовуються, особливо у випадках свободи асоціації, сходів і виказування думок, а так само у гарантіях належного судового процесу і справедливого суду. Пресовий секретар Міністерства заміжних справ Білорусі Андрій Савіних покуль не взявся коментувати справоздачу Міклаша Харасті.
Коментувати поки рано. Содержання цього докладу буде проаналізовано експертами, і після цього ми зможемо тільки зробити своє заключення.
Тим часом пресовий секретар Міністерства заміжних справ Андрій Савіних підтвердив інформацію про прибуття у Білорусь на лікування 300 лібійських воєвників. У столицах Швеції і Фінляндії стартував черговий чемпіонат світу по хокеї. Білорусь почала турнір з поразу від збірної Чехії 0-2. Незалежно від виніку свого виступу, білоруси заховають прописку у всесвітній еліті на правах господарів чемпіонату наступного року. Але кінчаткове питання в тим, чи бути у Білорусі чемпіонату світу, вирішиться на наступному тижні під час Конгресу Міжнародної федерації хокея. Шерех громадських організацій і політичних лідерів супроць того, щоб режим Олександра Лукашенки заробляв дивіденди на події такого масштабу.
Живая свобода с Еленой Радкевич.
У ситуацію з пацієнткою медичного центру «Екамедсервіс» Юлією Кубаровою, яка померла після косметичної операції, особисто вмішався Олександр Лукашенко. У сувязі з трагічним інцидентом він загадав визволити від посади усіх винуватих медработників і адміністраційний персонал установи, а так само ужити до їх меру стримання. Таким чином, під варту узяти хірург, анестезіолог, дві медсестри і керівниця центру Ірина Волжанкіна. Под питанням будучення Екамедсервісу. Не виключно, що його націоналізують, розказує Ігор Корній.
Історія смерті на операційному столі молодої дівчини Юлії Кубаровой, яка напередодні весілля приїхала у Мінськ для корекції форми носу, шокувала громадськість. Батьки 23-годової Юлії винуватять бригаду лікарів у фактичному забойстві їх дочки. Те не переконалися у справності апарату штучного дихання і після затяжної операції з'їхали додому. Дівчина ж у виніку кислородного голодання упала у кому і праз місяць померла. До сьогоднішнього дня слідчий комітет Костричинського району Мінська проводив розбиральництво обставинного здарення, однак кримінальні справи не заводив. Усе резко змінилося після публічного обурення Олександра Лукашенки, який загадав неоткладно притягнути до відказності усіх винуватих. Літерально праз некілька годин слідчий комітет обвестив про початок кримінальної справи по факті причинення смерті по неосторожності. Максимальний термін по гэтым артыкуле – до 5 годов позбавлення волі. Юрий Кубаров, батько померлої дівчини, не ховає, що таке розв'язання подіїв, потерпілий бок задовольняє.
Да, ми ж, коли подавали заявлення в слідчий комітет, то ми ж і хотіли, щоб їх наказали. Я ж не устраював самосуд, там, понятне діло, ми ж надіємося, що наші органи розберуться. В этом уже какая там у кого вина процент, но то, что там виноват не один человек, это я сразу настаивал, как только выяснил более-менее то, что это не один человек, не Шуров, Его вина огромная, но он в этом деле не один. Поэтому, мне кажется, это все верно. Хирург производящий, шоров анестезиолог.
Але чому на протягу довгого часу компетентные органы не распочинали криминальные справы? Чому незадовольнение керовника країни хапило для того, каб не только заговорить про прав непридатность лекаров, але и почать арешты? Меркование Юрия Кубарова.
Я-то далек от медицины и далек от юридических дел. Я не первый раз пересекаюсь. Хотя, конечно, по-человечески, конечно, очень удивительно. Если просто бы тело нашли во дворе, если бы вначале бы возникли дело, потом бы искали, да, откуда это тело появилось. Так же у нас получается. Прям самоубийство, или плохо ему стали, или там кто его тут это самые хулиганы. Наверное, закон у нас такой, не знаю. Может, так надо, может, они что хотели узнать. Ну, хоть начали, и то уже затруд это дело.
Теперь под питанием лёс усёй медичной установы, под дахом якой здарылася надзвычайное здарэнне. В отповедности за распоряджением Александра Лукашенки, Министерство охоты здоровья мусить узять ЭКМ-сервис под свой контроль и керование. Иншими словами, теперь тут господарничая не приватник, а галиновое ведомство. Поведомляется, что будущее центру будет вызначено наиближайшим часом. По воле экспертов, худшей за все установа будет национализованная, а ее активы перейдут под контроль державы. Опрош того, комитету Держконтролю доручено проверить финансово-господарчую деятельность медцентру, а следчему комитету забеспечить принятие самых жестких мер покарания до виноватых. Представники следчего комитету заявили, что аппарат штучного дыхания, который мог стать непосредной причиной смерти девчины, был отремонтован уже после операции. Замененные запчастки взяты на доследование. Ближе до вечера стало ведомо, что деяние лицензии ЭКМ-сервису на оказание анестезиолога-реанимационной допомоги спыненное. Министерство охоты здоровья признало, организация медичной допомоги Юлии Кубаровой не отповедала нормативным документам, затвердженным ведомством.
Чи користаєтеся ви послугами комерційних медцентрів? І коли так, або коли ні, то чому? Ось як на це питання відказали жихари Могильова.
Проходилось. Большая очередь диагностический центр. Чтобы попасть туда, надо месяц больше даже, если по очереди. Покуда дождешься, так можно заболеть еще больше. А там пошел он где-то в течение недели, я прошел.
Государственное учреждение не всегда соответствует параметрам европейским. И обслуживание выше будет.
Один раз пришлось, потому что не было оборудования в государственных учреждениях. В коммерческих центрах обслуживания лучше, потому что посетителей меньше. Но каждый посетитель – это их деньги. У них есть мотивация, кроме клятвы Гиппократа. Я говорю о деньгах. Ну да, дороговато.
По необходимости надо поэтому крестаюсь. Оно всюду дорого, смотря с чем соизмерять. Здравоохранение, оно не должно быть платным. Оно должно быть бесплатным. Экономить и зарабатывать нельзя на здоровье.
Черги у таких клиниках у наших. Пришлось не чекать, а пришлось заплатить гроши, але невеликие. Сегодня записались, раз в два дни зарабили. У нашей поликлиницы нема УЗИ.
У меня нет грошей к рассчитаться.
Там техника вся. И очередь не надо ждать, как в поликлинике.
Да, потому что бывает в поликлинике очень долго ждать. Ну, там тоже можно ждать, но не так долго. УЗИ проходила, дочка беременная. Вот быстрее и надежнее как бы.
Один раз. У государственной была как бы очередь, а там без очереди. Но я крайне недоволен остался. Не тот диагноз поставили мне.
Качество обслуживания лучше, чем в государственных. И отношение к людям лучше.
Да, ничего не отрознивается.
Сколько грошей плати? А так, чтобы там облизывали, как говорят, или что, этого нету?
Нет, в материальном плане есть какие-то проблемы, потому что я пенсионер. Поэтому практически нет.
Да, ну там лучше делают все. Ну, допустим, если в зубной, то в зубных лучше намного, чем в таких государственных.
Черга. Великая черга была, и тому хотелось бы худшей. Ну и безумовно относим за себе.
Ці користаєтеся ви послугами комерційних медцентрів і чому? Ви чули відкази жихаров Могильова, ну а наших слухачів, нагадаю, тягом цієї години я чекаю відказу на питання, інформації з якої криниці ви довіраєте найбільш. У ефірі «Свобода».
Тепер наші слухачі можуть телефонувати у живий ефір, набираючи номер
375-296-514-204.
Так само по-ранейшему круглые сутки можно позвонить на автоотказник у Минску
266-39-52.
Можно записать свой звонок и на автоотказник у Скайпе.
Адрес «Свобода радио». у одно слово.
Живая свобода с Аленой Радкевич.
Сёння ўсясветны дзень свабоды прэсы. Праваабарончая арганізацыя Freedom House ў штогадовым дакладзе чарговы раз аднесла Беларусь да найгоршых краінаў свету што да свабоды слова. Паводле адмысловай шкалы Беларусь апынулася ў прамежку ад 90 да 100 пунктаў. Так ацэненыя краіны, дзе СМІ альбо зусім не існуюць, альбо працуюць у вельмі складаных умовах, дзе медыі рупар рэжыму, а доступ грамадзян да неперадузятай інфармацыі жорстка абмежаваны. У гэтую катэгорыю Беларусь патрапіла разам з экватарыяльнай Гвінеяй, Эрытрэяй, Іранам, Кубай, Узбекістанам, Туркменістанам і Паўночнай Карэяй. Чаму свабода слова не стала рэальнай каштоўнасцю ў беларускім грамадстве? Гэта ды іншае мы будзем абмяркоўваць з медыяэкспертам, кіраўніком аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандрам Класкоўскім. Дзень добры, Аляксандр.
Вітаю вас.
Дык ці запатрабаваная каштоўнасць медыйнай свабоды беларускім грамадствам?
Я б сказал так, беларускае грамадство вельмі розное. Па-першае, есть кіроўная верхоўка, и, ну, мы уже привыкли на режим вешать усіх собак, але сапраўды, політичная система авторитарная, и натуральна свобода прессы, вольные критичные меды, гэтай уладзе абсолютно не патрэбны, а паколькі у яе руках моцныя вагары, то прыціскаюць, дзе толькі могуць. Гэта ўсё зразумела, про гэта шмат написано. Аднак ёсць і другі чыннік. Вось глядзіце, пэўны час таму апазіцыя казала, і зараз па інерцыі кажа, вось дайце нам трыбуну, трэба сказаць народу ўсю праўду пра гэты рэжым і гэтак далей. Ну, здаецца, ўжо ўсё сказалі, што толькі маглі. У прынцыпе, у інтэрнэце можна знайсці любую інфармацыю, любыя крытычныя вострыя артыкулы, а сітуацыя не зрушваецца з месца. Народ у масе сваёй апатычны. Народ не верыць уладзе, але ён не верыць апозицыйным лозунгам, ён расшараваўся, і ўвогуле яму здаецца, што гэта сістэма вечная. Вось гэтая сітуацыя такой балотнай дыктатуры і беспрасветнасці, яна цісне на грамадства і цісне таксама на недзяржаўную прэсу. Але я сказаў бы, што ёсць як мінімум дзве групы людзей, якія не проста дэкларуюць каштоўнасць свабоды слова, а яны за яе змагаюцца. Па-першае, гэта самі незалежныя журналісты, і па-другое, гэта актыўная частка нашага грамадства, якой патрэбна такая інфармацыя, патрэбны такія каментары. Вось, дзякуючы гэтаму, я думаю, і трымаецца насуперак жорсткім рэаліям палітычнага рэжыму, ўсё ж такі моцная, я мяркую, выспа свабоднай незалежнай прэсы ў Беларусі.
Спадар Александр, ну а чаму не так ужо і патрэбна людзям на сёння свабода сродкаў масавай інфармацыі? Яны ў пошуках інфармацыі перамясціліся ў сацыяльныя сеткі, дзеля таго, каб даведацца меркаванне эксперта, будуць чытаць ягоны блог альбо Life Journal. Можа атрымацца, што патрэба ў свабодзе сродкаў масавай інфармацыі ў Беларусі адпадзе, так і не нарадзіўшыся?
Я думаю, што ўсё ж такі так не будзе. Таму што, па-першае, вось калі ўзяць сацыяльныя сеткі, так, сёння многія акунуліся, нават падселі, я б сказаў, на гэтыя сацыяльныя сеткі, і ў гэтай такой бытавой нейкай тэматыцы, гэтыя здымкі катоў і котак, бясконцыя сабак і гэтак далей, як мы ўчора пабухалі, вось гэтыя тэмы, шмат хто ў гэтым знаходзіць вось такую для сябе магчымасць пераключыцца, адцягнуцца, але, па-першае, у тых жа сацыяльных сетках вы бухають і моцныя дыскусіі, вось зараз ішлі, ведаеце, такі халівар просто ішоў, дыялог або санкцыі, душыць гэты рэжым, ці ўсё ж такі ісці на кампрамісы і гэтак далей. То бок усё адно, як порах успыхваюць палітычныя дыскусіі. Праблема ў тым, што няма рэальнага палітычнага жыцця. І пры тым, што я вось на маю думку, ёсць моцныя, менавіта грамадска-палітычныя выданні, у тым ліку і онлайнавыя выданні, тая ж наша Ніва, тыя ж навіны бай, але няма палітычнага жыцця. Выпалі ў рэжым гэтае поле, і таму людзі чытаюць пра гэтыя абстрактныя дыскусіі, а што будзе пасля вызвалення палітвязняў, гэтак далей, ісці на выбары ці не ісці, але калі няма саміх выбараў, няма змены ратацыі эліт уладных, то, канешне, гэта падсякае пад корань інтарэс да палітычнага жыцця ў прынцыпе.
Ну, скажыце, а пры сённяшняй сітуацыі са свабодай слова, калі журналісту закрыты доступ ва ўсе афіцыйныя інстытуцыі, як сама карэктуецца прафесія, як навучаюцца журналісты абыходзіцца без асноўных патрабаванняў рамяства, там, напрыклад, некалькі крыніцаў інфармацыі, некалькі пунктаў погляду. Наколькі такая журналістыка, як рамяство, адстала ад сусветных узораў?
Розная ёсць журналістыка. Ведаеце, з аднаго боку, ўсё ж такі я вось пералічваў і мог бы яшчэ доўжыць гэты спіс. Ёсць такія медыі, якія ўсё ж у нашых умовах анамальнай палітыкі і анамальнай медыйнай сферы, бо яна дэфармаваная той самай палітыкай, заганяюць на маргінэс, у андэграўнд вось гэтую прэсу. І ёсць такая спакуса скаціцца ў барыкадную журналістыку, у адказ малаціць такую самую прапаганду. І ёсць ресурсы, якія вызнаюць менавіта такі стыль, але гэта таксама ўжо грамадству надакучыла, і гэта атрымліваецца, ведаеце, ну тое ж БТ наадварот, як называюць некаторыя рэсурсы, і гэта кепска. Маё меркаванне такое, і я бачу, што ёсць кола калег, якія трымаюцца такога ж пункту гледжання, што нават у гэтых умовах усё ж такі трэба вызнаваць міжнародна прызнаныя прынцыпы журналістыкі. То бок даваць не машылава супраць рэжыму, а калі даваць інфармацыю, то аб'ектыўную інфармацыю, калі даваць аналітыку, то менавіта аналітыку з рознымі пунктамі погляду, з аргументацыяй, а не проста дало злачынны рэжым. Гэта ўжо прыелася і гэта ўжо не коціць. Але праблема ёсць. І ведаеце, вы з аднаго боку так кажуць, нам чыноўнікі адразаюць магчымасць доступу да інфармацыі. Гэта вялікая праблема. Не акрэдытуюць тых самых журналістаў рацыі, вось якіх павязалі на апошнім чарнобыльскім шляху. Тую рацыю не акрэдытуюць і іх жа б'юць за тое, што яны працуюць без акрэдытацыі. Замкнёнае кола для гэтых людзей.
Спадар Александр, я зараз вас на секундочку перапыню, таму што па нашым студыйным тэлефоне 651-42-04 да нас зателефанаваўся наш слухач, і мы зараз дамо яму слова. Добрый вечар.
Добрый вечар. Гэта Віктор з Магілёва.
Добрый вечар, Віктор. Вы хацелі выказаць сваю думку? Так, канешне, мы слухаем вас.
Ну, я сёння прачытаў «Народнай волі», купіў газету, статью Светланы Калинкиной. Ну, просто так уражены, что не могу это успокоиться. Там такое пишет, что это просто жах какие-то. Эксперимент у нас тут над краиной российцы проводят.
Это який артикул вы маете на увазе? Артикул, присвеченный будовництву АЭС у Беларуси?
АЭС, да, да, да. Это АЭС, это атомная бомба. Это она выбухнет в любой момент. Вы понимаете, они мало того, что они строят и будут досрочно, куда еще так спешаются, так там же еще этот тендер выиграла некая шарашка, якую даже не допустили до будовництва, до тендера даже, будовництва Калининградской АЭС.
Я дякую, Віктор, вам. Так, Віктор, дякую вам за ваше меркаванне. Дякую, што вы яшчэ раз звярнулі нашу ўвагу на гэты артыкул Святланы Калінкінай. Я нагадаю, што шарашка, так называецца гэты артыкул Святланы Калінкінай, апублікаваны ў «Народнай волі», і яна ў тым ліку распавядае пра тое, што Расія ўжо правяла тэндэр на выраб і пастаўку рэактараў на беларускую АЭС, і тэндэр гэты выйграла прадпрыемства з Валгадонску, якое на самой справе, як сцвярджае Святлана Калінкіна, збанкрутавала і абсалютна іншага профіля. Так што яна выказвае заклапочанасць, хто будзе будаваць і пастаўляць гэтыя рэактары на беларускую АЭС. Я павінна сказаць, што нашы калегі з рускай службы адправяць свайго корэспандэнта ў камандзіроўку ў Валгадонск. Мы больш падрабязна распавядзем пра гэтае прадпрыемства. Ну а вось, вяртаючыся да нашай гутаркі з Александрам Класкоўскім, вось прыклад, калі даказваецца патрэба свабоднай журналістыкі, правда, Александр? Бо...
Так, так, і вельмі удалы прыклад. Я удзячны слухачу Радіо Свабода з Магілёва, правильно, з Магілёва, так, который телефонаваў. Вось, глядзіце, якраз гэта як працяг маёй думкі. Некаторыя просто у незалежнай прэсе журналісты таксама скарыстоўваюць, я б так груба сказаў, адмазку. Вось, рэжым нам не дае інфармацыі, таму мы пішам такія аднабокія каментары супраць рэжыму. А вось тая ж Калінкіна, яна раскапала менавіта такую інфу, гэта расследование. да, не журналистка. Потому что были десятки, сотни текстов, что нельзя будовать АЭС, не пораившись с народом, а тут такие факты, которые глубоко бьют по мозгах. Вы бачите, как это зачапило читачов. И это той выпадок, когда публикация может дать штуршок и для громадской активности, для того, как народ не начинал все ж таки узвышать свой голос супрать вот такой авантурной с усим, как отримливается будовли.
Господар Александр...
Это слово мое великую вагу.
Так-так, але вот что тычется працы незалежных СМИ. Они все ж таки працуют под постоянной погрозой закрытия. Чим им доводится платить за право на існование? На какие компромиссы идти?
Конечно, момент самоцензуры есть, кладучи руку на сердце, безумовно, потому что завжди авторы редакции, они узваживают, насколько резко, остро можно написать на ту или иную тему, каб не наехали, каб не раструшили. Разом с тем, я б не перевеличивал роль именовито этого чинника, потому что можно почуть, снова же, от некоторых вось, ресурсов, представников ресурсов, что за мяжи працуют. Вот, уся придушена у Беларуси журналистика, а мы несем правду. А какую такую особливую правду они несут? Там на 98% передруки именовито с тих.
Так, так, господар Александр, это лучший огород. Лучший огород вы зараз.
Ну, видите, есть такие сайты ультрареволюционные некоторые, я думаю, что догадывается народ, про что идет говорка. Так вот, про что я хотел сказать. Для меня, например, и для многих моих коллег, проблема не в том, как более хвосткую некую дать характеристику этому режиму, а как написать более глубоко, глубей и вострей, и более аргументованно, разумеете, глубиня, а не просто хвосткость. Вот это великая проблема. Бо сегодня, особливо у эпоху интернету, пошла такая эпидемия копипасту. Вот один написал артикул, а 20-30 ресурсов просто передруковали. И часто еще даже не дотримливаючи авторское право и этику, там, без подписи, без посылки. И вот эта эпидемия передруков, этих пиратских часто, это жах, потому что она отвучает некоторых молодых журналистов вовле включать мозги, шукать людей, шукать фактуру. На что, коли можно зарабить гэты копіпаст поменять заголовок, и вот ты нібыта надрукаваў нешта. Хоть гэта банальное перадзіранне.
Так, зразумела ваш пункт погляду. Спадар Александр, дякую вялікі вам за гутарку. Я нагадаю, што гостем нашай праграмы сёння быў медыяэксперт, кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі.
Жывая свабода з Аленай Радкевіч.
А зараз Александр Лукашук читає фрагменти своєї нової книги «З ким би, з їм би». Сьогодні про фотографа Владимира Кармілкіна.
Володя Карамілкін, нештатны загадчык гаспадаркі ў сядзібе БНФ і нястомны фатограф адраджэння, самы дзіўны прапаршчык у гісторыі незалежнасці, худы, як шчэпка з нязводнымі карамелькамі ў кішэні, верны, прыязны і заўсёды рады сустрэчы, як сабака. Я перакананы, што параўнанне чалавека з сабакам камплімент чалавеку, а не сабаку. Для мужчыны, прынамсі. Вось Володя Карамілкін кожнага разу, калі бачыліся, дарыў мне свае аддрукаваныя глянцавыя чорна-белыя фоткі. Некім загадкавым чынам ён аказваўся там, дзе я выступаў, ці браў інтэрв'ю, ці падпісваў кнігу. І цяпер тыя падзеі, цэлыя кавалкі свайго жыцця, я памятаю толькі таму, што побач быў Карамілкін. І памятаю так, як ён іх убачыў. І не памятаю, што ж там было яшчэ, і хто застаўся за кадрам. Кармілкін быў чорнарабочым летапісання. Здымаў усё і ўсіх, не зважаючы на значнасць падзеі ці асобы, чым мог і як умеў. У выніку, па колькасці унікальных фота, ягоны архіў не саступае самым прызнаным прафесіяналам. І ніводная хроніка 90-х гадоў не будзе поўная без ягонага даробку. Я бы рассказал про Кормилкина архивистам Гуверского института войны, революции и миру, где был стипендиантом у Калифорнии, у Америцы. И у 2001 годе, после вертания, почал с ним говорку о передаче ягоной коллекции у гэтае самое великое в вольном свете сховище документов с территории былого СССР. Поведомление про ягоную смерть наступным летом заспело меня у Италии. И тяжкое блескучее море под обрывом у Генуя, и белые ветрази, на які я глядел, коли начитывал для вечерового выпуска новин в развитальное слово, створали пейзаж, який больше пасовал бы для какого-нибудь мічмана. Але нема розницы у званні поміж прапорщиком и мічманом, и я потом не здивился, коли одна слухачка з Італії прислала мне ягоне спочуванне. На его гранитном помнику выбиты надпись «Летописец вольной Беларуси». Его коллекция засталась у Менску, але не зникла, как я боялся, а поволі перетворается у личбы и займает свое место в космосе интернету. У сядзібі БНФ на Варвашэне адбывалася прэзентацыя кнігі Уладзі Арлова «Імёны свабоды». Усе выступоўцы згадывалі, што сярод герояў беларускай гісторыі ў кнізе ёсць і партрэт Кармілкіна. І адразу ў залі нешта адбывалася, быццам тэмпература падвышалася на пару градусаў, і хваля лагоднага брызу накрывала аўдыторыю, і ўсе міжволі усміхаліся. Нават тыя, хто Валодзю не ведалі, як, напрыклад, крыху падобны да Кармілкіна беларускамоўны пасол марской дзяржавы Швецыі Стэфан Эріксон, які, канешне, узяў бы яго на працу фатографам у сваю амбасаду, але яе закрылі.
Владимир Кармілкін, чалавек кронікі, так называўся гэты раздзел кнігі Александра Лукашука. Нашы слухачы могуць атрымаць кнігу з подпісам аўтара ў падарунак. Для гэтага дастаткова прыслаць заяўку на наш адрас: Менск 5, паштовая скрынка 111, індэкс 220005, альбо на электронны адрас свабода@rfrl.org. Заўтра слухайце ўспамін пра перакладчыцу Веру Рыч. По гадзіны мы з вамі ўжо ў жывым эфіры, і Алексей Знаткевіч яшчэ раз нагадае асноўныя падзеі пятніцы.
Затрымалі хірурга, лекара-анестэзіолага, двух медсёстраў і кіраўніцу Менскага медычнага цэнтру «Экамедсервіс». Ім пагражае да 5 гадоў зняволення ў сувязі са смерцю пасля пластычнай аперацыі 23-гадовай Юліі Кубаравай. Гаворыць бацька памерлай.
То, што там вінават не адзін чалавек, гэта я зразу настаіваў, каб толькі выяснуў болей-мені там. То, что это не один человек, не Шуров. Его вина огромная, но он в этом деле не один. Поэтому, мне кажется, это все хирург производящий, а Шуров – анестезиолог.
Спецыяльны дакладчык ААН па стане правоў чалавека ў Беларусі Міклаш Харасці апублікаваў сваю першую справаздачу. Паводле яго, правы чалавека ў Беларусі па-ранейшаму сістэматычна абмяжоўваюцца, асабліва ў выпадках свабоды асацыяцыі, сходаў і выказвання думак, а таксама ў гарантыях належнага судовага працэсу і справядлівага суду. Прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных пакуль не ўзяўся каментаваць справаздачу Міклаша Харасці.
Каментаваць пока рана. Содержанне гэтага даклада будзе прааналізіравана экспертами, и после этого мы сможем только сделать свои заключения.
Тем часом прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савиных подтвердил информацию про прибытие у Беларусь на лекование 300 либийских воевников. У столицах Швеции и Финляндии стартовал черговый чемпионат света по хоккею. Беларусь начала турнир с поразы от сборной Чехии 0-2. Незалежно от вынику своего выступу, беларусы захавают прописку во всесветной элите на правах господаров чемпионату наступного года. Але кончатково пытание о том, ци быть у Беларуси чемпионату света, вырашится на наступном тыдне подчас Конгрессу Международной Федерации Хоккея. Шерых громадских организаций и политичных лидеров супрать того, как режим Александра Лукашенки зараблял дивиденды на подеи такого масштабу.
Живая свобода с Галиной Радкевич.
У гэты дзень, 3 траўня, паводле старога стылю, у 1891 годзе нарадзіўся пісьменнік Міхаіл Булгакаў, аўтар «Белай гвардыі», «Сабачага сэрца» і раману «Майстар і Маргарыта», якія зрабіліся класікай еўрапейскай літаратуры і папулярныя у тым ліку і ў чытачоў у Беларусі. Са мной у студыі мой калега Сергей Навумчык, і запрасіла я яго не за абы-якой нагоды, бо ў свой час, у 80-е гады, ён вывучаў творчасць Булгакава і нават быў знаёмы з другой жонкай пісьменніка, Любоўю Яўгенаўнай Белазёрскай Булгакавай. Сергей, пры якіх абставінах вы з ёй пазнаёміліся?
Ну, сапраўды, я пісаў на другім, на трэцім курсе навуковую працу, называлася яна раман Булгакова «Майстар і Маргарыта» у савецкай літаратурнай крытыцы, і ўсё і гэтай крытыцы на, скажам, 82-й год набіралася што-небудзь 10 ці 15 артыкулаў. Для параўнання сёння гэта прыблізна сотні кніг, не кажучы пра артыкулу. Таму з аднаго боку пісаць гэта было лёгка, з другого боку цяжка, таму што ў прынцыпе, па-першае, гэта была тэма такая вельмі неўдзячная. Нават атрымаўшы першую прэмію ці першае месца на універсітэцкім конкурсе, мяне не паслалі на канферэнцыю ў Кіев, дэкан сказаў, ну, калі б Шолахов, то вот, да, а вот Булгаков не. І складанасць была ў тым, ну, не прызнавалі Булгакова, канешне, он быў такі напаўафіцыйны, але яшчэ больш складанасць была ў тым, што практычна не было ніякіх матэрыялаў. Ясна, што тое, што было звязана з ім, было ў маскоўскіх архівах, і ўсё гэта было адкрыта. Тым не менш, мне ўдалося пазнаёміцца з некаторымі людзьмі, якія яго зналі, ну, найперш Наталлі Ушакова-Ляміна, на кватэры якой ён чытаў, між іншым, і «Белую гвардыю», і першыя раздзелы «Майстра Маргарыта», і яна сказала, што вот такая рэч лепш удакладніць у Любы. У якой Любы? Ну, у жонкі.
А вы нават не ведалі, што яна на той час жывая была ці?
Не, я ведаў, што яна жывая, і я ведаў, што яна жывая, проста мне, ну, здавалася вельмі нерэальным, як бы так вот прыйсці да чалавека, так сказаць, здрасці, вот так і так. Тым не менш, я так і зрабіў.
Тады у вас журналісцкага нахабства было яшчэ менш, так?
Ну, хто ведае, я так і зрабіў. Яна мне дала нумар тэлефона, я пазваніў, і нават яна мне дала нумар тэлефона, і я пазваніў, не дазваніўся, але ў мяне быў адрас, і я пазваніў у дзверы. І мне адкрыла жанчына, ёй ўжо тады было далёка за 80 гадоў, і вот на працягу, гэта была восень 83-го года, і да самой яе смерці, да 87-го года, я з ёй, ці я ездзіў у Маскву, з ёй, ну, сустракаўся там у кватэры, мы гаварылі, ці перапісываўся, асабліва, калі быў я ў войску, то перапісываўся, і гэтыя лісты захаваліся. Гэта была абсолютно унікальная жанчына ў сваім узросце, яна, па-перша, захавала, ну, цалкам, нават цвяроза тут не тое слова, вельмі ясны розум, яна ведала, цудоўна ведала замежныя мовы, яна сачыла за усімі літаратурнымі навінкамі, ну і, канешне, за тым, што друкуецца вот, у Булгакова. Я памятаю, што яна сказала, ну да, вот шмат што могуць надрукаваць, ну, канешне, «Сабачае сэрца» камуністы ніколі не надрукуюць. Прайшло 2 гады, надрукавалі.
Цікава, а ці ёсць нешта, што звязвае Міхаіла Булгакова з Беларусю?
Але, наведаеце, я спецыяльна задаваўся гэтай мэтай і вывучаў вот так, на жаль, вельмі мала. Ну, па-першае, ён на тэрыторыі Беларусі ніколі не быў, што дзіўна, таму што ён жыў у Кіеве, і все кіевляне, якія, скажам, ездзілі ў сталіцу, сталіца тады была Санкт-Петербург, яны праязджалі праз Гомель, там Менск, Коршу, Віцебск. Вот ён ніколі такім маршрутам не ездзіў. Не ездзіў, як вядома, ён і на захад. Мара Булгакова паехаць у Парыж, яго не пусцілі, калі паехаў МХАТ, і гэта, між іншым, паскорыла ягону смерць, як лічыцца. Але ўсё ж такі пэўныя кропкі на мапе Беларусі можна булгакаўскімі назваць. Ну, па-першае, упамінаецца Віцебск, прыгадваецца ў некаторых ягоных фельетонах. Прыгадваецца Брэст у сувязі з падпісаннем вядомага брэсцкага міру у дзённіках. Другая жонка Міхаіла Афанасьевіча, Елена Сергеевна Булгакова, хаця нарадзілася ў Рызе, але юнацтва правяла ў Менску. Разам са сваёй сям'ёй ясна зразумела, што яна шмат расказывала, відаць, свайму мужу пра сваё юнацтва. Другі яе муж, Булгаков быў трэцім мужам, як і яна была трэцяй жонкай, другі яе муж, генерал Шыловскі, падаўляў паўстанне Булаховіча. Ні многа, ні мала. Ну і нарэшце легендарны спектакль «Дні Турбіных», той спектакль, які Сталін глядзеў 13 разоў, калі МХАТ прыехаў летам 41 года у на гастролю ў Мінск, яны прывезлі гэты спектакль і давалі, і вось якраз у канцы чэрвеня 41 года, калі ўжо чырвоная армія пакінула Мінск, згарэў дом афіцэраў, дзе былі гастролі, і згарэлі ўсе гэтыя дэкарацыі, касцюмы да легендарных днёў турбінных. Яшчэ скажу, што існуе пераклад майстра Маргарыты ў перакладзе Алесі Жука. Іншых перакладаў пакуль не мае, я думаю, што тут вельмі шырокае поле дзейнасці для перакладчыкаў.
Дзякуй, Сергей. Такім чынам, як бачым, імя Булгакова звязана такі з Беларусі, і не проста так. А больш падрабязна пра гэта вы зможаце прачытаць і на старонцы Сергія Навумчыка у Фейсбуку. Там вы знойдзеце і фотаздымкі, а таксама і гэтыя тэксты. Ну а зараз песняры «Маргарыта».
Шукаю любви на шеста, і покличу тебе, адгукніся, только тихо спяваў листопад, а на вуснах имя Маргарита не стомилася сердце чакаць, бо каханне твоё я самого, і молитваю словы гучаць. Где тебе шукать, Маргарита? Ты, только ты мне зоркой была, редкой счастья цвела, Маргарита. Спявай любви нашей сад, листья желтого сумную песню, быцем просит вернуться назад, только где ж ты теперь, Маргарита? Ты, только ты мне зоркой была, редкой счастья цвела. Маргарита, ты, только ты, той далекой весны, мои темные сны, Маргарита. Ты, только ты мне зоркой была, редкой счастья цвела, Маргарита. Ты, только ты, той далекой весны, мои дивные сны, Маргарита.
Песняры з песнею «Маргарыта» завершылі нашу гутарку з Сергеем Навумчыкам пра Міхаіла Булгакова і асабістыя сустрэчы Сергія Навумчыка з ягонай жонкай. Адзін з сусветных медыйных гігантаў Walt Disney Company вырашыў закрыць вытворчасць тавараў сваёй гандлёвай маркі ў Беларусі, матывуючы гэта павышэннем бяспекі вытворчасці. Мой калега Ян Максімюк цікавіўся гэтай справай. Ян, што небяспечнага такого ў гэтай самай вытворчасці?
Я думаю, тут трэба паглядзець двухбакова на гэтую бяспеку. Па-першае, это звычайная бяспека працы працаўнікоў, якія працуюць на кампанію. З другога боку, гэта бяспека дзеяння самой кампаніі, я б сказаў бы, фінансавая бяспека. Вось кампанія Walt Disney заявіла, што яе рашэнне абапіраецца на даклад Сусветнага банку, які ацэньвае спосаб кіравання ў розных краінах, беручы пад увагу такія параметры, сярод іншых, як фінансавая празрыстасць, карупцыя і выкарыстанне прымусу. примусу в публічному житті.
Так Білорусь одна така відзначена Walt Disney як небезпечна країна?
Ні, вона потрапила у компанію ще чотирьох інших країн, окрім Білорусі, там ще значиться Пакистан, Бангладеш, Еквадор і Венесуела. Ну, в Пакистані недавно обринулася фабрика, згинула як мінімум 500 чоловік. Там безпека, розуміється, натурально у своїм этим таким першопочатковим значенні.
Ну, зрозуміло, це відомий випадок, мій великий розголос. Але що за продукція Walt Disney Company у Білорусі? Наш не мультфільми свої продукують?
Ні, ну не мультфільми, хоча й за все йдеться про різні цацки, про різні майки, там з виявами популярних постатей масової культури, на які компанія має авторські права, ну, скажімо, Мікі Маус, Вінні-Пух, Король Лев і Білосєжка. Усі гэтыя постаці былі створаны якраз братамі Уолтам і Роем Діснеем яшчэ перад Другой сусветнай вайной.
А ці шмат была запатрабаваная гэтая прадукцыя ў Беларусі?
То бок якраз у Беларусі, а таксама ў гэтых чатырох іншых краінах, Пакістан, Бангладеш, Эквадор і Венесуэля, аб'ёмы прадукцыі не былі вялікія. Ацэньваецца, што гэта не болей ва ўсіх гэтых трох краінах, чымсі 1% усёй продукции компании. Я думаю, как раз наибольшие доходы компания отримывает за мультфильмы, поскольку в этой стране этих мультфильмов яны не робили, так тут, скажем, финансовый удел этих стран у обороте был незначный.
Я ще дивлюся, що Walt Disney Company справді мала свою власну патентовану витворчість у Білорусі, а все це не було штамповане змиваючимися фарбами з Китаю, і я думаю, що як тільки це все зникне з білоруських ринків, і він тут же заповниться ось цією таною продукцією з китайських ринків.
Так оно і буде, і, можливо, так оно і є зараз, тільки що ми якби не чули, що є фактично некий витворця в Білорусі, який отримав легально ліцензію ад гэтай кампаніі, там прадукаваў, я не ведаю, ці мішкі, ці майкі, ці штосьці такое зусім легальна. Так што пры нагодзе таго, што Мікі Маус пакідае Беларусь, мы даведаліся, што ў нейкіх эканамічных сферах сваёй дзейнасці Беларусь якбы захоўвае сусветныя стандарты.
Так што я звяртаюся да тых, хто хоча атрымаць майку альбо торбу з фірменнай выявай Мікі Мауса, не з якой-небудзь там левай, а менавіта з фірменнай, заклікаю іх пакуль не позна бегчы купляць, тому що витворчість спиниться у красовіку 2014 року.
Живая свобода з Аленой Радкевич.
Дык чаму ж многія сусветныя кампаніі не ідуць альбо не замацоўваюцца ў Беларусі? Чаму Беларусь паводле адных рэйтынгаў бізнесу выглядае даволі прыстойна, а паводле іншых на апошніх месцах? На пытанні Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Disney далеко не первая заходняя компания, якая покидает Беларусь. Какие можно сказать еще наибольшие такие выразные выпадки и по каких причинах это отбылось в свой час?
Пробовали тут уже и в аэропорте першим супергород будовать, и автомобили Ford выпускать. Ничего особливо не отрымалось. Правда, Макдональдс не уходит, потому что она цепкая такая структура, по всем свете чапляется. Ну, а Гэнни Дисней наполохался сусветную банку, потому что он працуя, видать, по книжце. Мало у им авантуризму. Еще ж Карл Маркс учил, что чем больше рызыка, тем больше можно прибытку сорвать. Ось до нас и лезут всякие рызыканты, которые ничего не боятся. А такие респектабельные компании, они потиху утекают, альбо на узровне представництва присутничают.
С іншого боку, белорусские влады отзначали довольно великий поспех у рейтингу Doing Business, по поводу якого Беларусь довольно істотно узнялась. Чому тогда такие разные показчики? Вот у тем, что одним рейтингом Беларусь нібито має певний прогресс по легкости, скажем, починання бизнесу, по легкости регистрации и так далее. А вот по этим рейтингам Сусветного банку, на який спослався Disney, Беларусь одна из найгорших.
Причина в том, что выбираются разные критерии и разные механизмы оценки этих критериев. Это то же самое возникает, что и с конкурентоздольностью. Некоторые меряют по показчиках, некоторые по индикаторах. Я могу, скажем, оценивать людей здоровье по толщине, альбо по худкости пробегания 100-метровки. И отримливаются абсолютно разные рейтинги. Хотя и сирот толстунов будут здоровые люди, и сирот тех, кто пробежит добро 100-метровку, нехто завтра скопытится, не дай бог, никому. Есть проблема как раз с выбором критериев. сказать, какие критерии больше докладные, вельми тяжко, потому что насамрэч они все имеют певную меру умовности. А как доведаться, как робить бизнес в Беларуси, треба поробить его в Беларуси.
Каждый год улады все-таки ставят некие планы по притягнению инвестиций довольно велизные. Вот вы сказали, что покуль Беларусь идут только авантюристы, не самые серьезные на ближайшие годы, скажем, год-два. По-вашему, такая ситуация не изменится?
Ситуацию можно изменить на нашу корысть, коли ориентоваться не на стратегичных инвесторов, а на дробных инвесторов. Чому? Потому что для стратегичных инвесторов головной рызыкой является политичная. А навод при самом гуманном правлении, чем долей сядет керавник, тем больше рызыка, что он сядет перестанет и нехто придет до его на измену. Вот гэнага боятся гиганты бизнеса у нас, потому что может полностью поменяться политичная картина. Але дробные бизнесмены, поглядите, працуют десятки, сотни маленьких всяких компаний, там нехто тартачок зробил, нехто памперсами гандлюя. Коли ориентоваться на вот гэных людей, которых политичные рызыки не клопочат, то мы можем робить то, что мы обещаем робить для подъема гэнага бизнес-рейтингу Doing Business. Вот гэных малых, их клопочат проблемы с регистрацией, перерегистрацией, наймом помешкання, податковой системой. А у нас податки, ох, складаная система. Треба 5 бухгалтеров уметь, как бы их разобраться. Так что ничего нам хорошего не светит.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі. Вы слухаеце Радыё Свабода, і гэтая музыка нагадае нам цудоўныя хвіліны, якія мы правялі з любімымі дыснеўскімі героямі.
Forever let us hold our banner high, 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 high. Come along and sing a song and join the jamboree. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-R-G. Mickey Mouse Club, Mickey Mouse Club. We'll have fun, we'll meet new faces. We'll do things and we'll go places. All around the world we're marching.
Это была музычная тема с телевизионного мультика «Микки Маус». Вы слушаете «Радио Свобода» и нагадаю, что на нашем сайте выставлены более за 60 тысяч имен белорусских ахвяров сталинских репрессий. И каждый день Сергей Дубовец представляет короткую биографию одной из ахвяров.
Сильванович Касьян Дзянисович. Народился в 1899 у вёсцы Слободка Лепельского района Витебской области. Белорус. Селян. Несконченная початковая адукация. Калгасник калгасу Барец у вёсцы Слободка. Арештованы 10 червня 1938-го, осуджены 16 кастрычника 1938-го тройкой за контрреволюционную деятельность поводле артикулов 68-71-76 Криминального кодексу до высшей меры покарання. Расстреляны у Менской турме 6 листопада 1938 году. Реабилитованы 2 соковика 1965. Архив УКГБ Витебской области. Шифр 13072П.
Картотека Сталина на нашем сайте публикуется с закликом «Знайди своих». Вы можете отшукать там своих свояков або дополнить этот спис звестками про неведомых репрессованных. Ну а зараз особистый погляд письменника на один день у истории.
3 Гістарычны каляндар свабоды.
3 Мой дарагі Уотсон, я пішу вам гэтыя радкі дзякуючы ласкавасці містэра Марыярці, які чакае мяне для канчатковага вырашэння пытанняў, што тычацца нас абодвух. Я ўжо казаў вам, што мой жыццёвы шлях дайшоў да свайго найвышэйшага пункту, і я не мог бы зычыць самому сабе лепшага канца. І гэтак далей, шчыра адданы вам Шерлак Голмс. Вось тут Десятигодовая история пригодов гениального сыщика и верного доктора мелася скончиться. Джон Уотсон, який 4 травня 1891 года читал эти радки, стоячи каля Райхенбахского водоспаду каля Майренгена в Швейцарии, мусил вернуться в Лондон, оплакуючи своего сябра. Мусил выкинуть с головы все этюды в барвовых и інших тонах, все апельсиновые косточки и строкатые стужки, без яких он уже не уявлял себе життё, якое с приходом у его Голмса раптом расцветилося такими дивными фарбами. Мусил перестать бубнить под нос музыку композитора Дашкевича и зробиться нарешті тим, ким ему призначил лёс. Стиплым лекарем, ветераном афганской войны, человеком, який не хапає з неба зорок, и употай гонориться своим никому не потребным литературным талентом, пописываючи вольную хвилинку для мясцовой газетки. Тут не лишне будет привести цитату из еще одного листа. У 1893 годе Артур Конан Дойл пишет своей мати, правда не из Швейцарии, а из Лондона, але не менш заклопочены за профессора Мориарти. «Дорогая матухна, я вирішу забить Шерлока Голмса, и он заминає мне займаться больш важными речами». И неузабаве у часописи Strand Magazine выходит долгое оповедание «Опошняя справа Голмса. Конец казки». Але уже на другий день после того, как читачи отримали номер, каля редакции отбывается стихийная демонстрация. «Верните нам Голмса! Мистера Дойла до отказу! Британия, прочнися! Беларусь в Европу! Руки преч!» Такие плакаты тримают в руках обуренные лондонцы. Часопис за тыдень страчивает 20 тысяч подписчиков. Конан Дойл отримливая по почте коперты с черными метками, рекламой бюро поховальных послуг и погрозами отправить самого автора на дно водоспаду, коли Голмс не воскресне до конца месяца. Сярод этой почты ледь не сгубился лист с заповедным вензелем в Р. «Милый автор, признайтесь, что вы все это наумысно. Это ж просто черговый трюк великого сыщика, ти не так?» — пиша Конан Дойлу «Королева». А тем часом выдавцы пропонуют ему 100 фунтов за 1000 радков. Спокуся, что и казать. Не вытримавши напору, автор утекает в Египет, где покутливо думает, что робить. И вот одним чудовным днем, под спевы муэдзинов и крики верблюдов, он, нехотя достая аркуш паперы, кладе на стол, мочает перо в атрамент и, стиснувши зубы, выводит словы «Пустый дом». Империя знову могла спать спокойно.
«Что было завтра?» По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг. А у нашій програмі «Погляд письменника на день історії» озвучує Сергій Шупа. Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю, що на початку години я пропонувала вам відповісти на питання інформації, з якої криниці ви довіряєте найбільш. Дотелефонувалося до нас не шмат людей, але ви мали можливість так само покидати свої коментарі на наших сторінках у Фейсбуку, ВКонтакте і у Твіттері. І ось я зачитаю некоторі відгуки, які прийшли тягом цієї години на Твіттері. На питання, яким криницам інформації ви довіраєте, удільники під ніками Павел Горбач і I Hate Hate відказали «Наша Ніва». Микита Семененко отказал «Там, где нема темноты, наша вода». Яким крыницам вы доверяете? Геннадий Гендолф пишет, меркуючи по опошних подеях, самый досвеченный в Беларуси, это либийская газета «Либия Гералд». И Владислав пишет, только интернет, и только прочитал, и проанализовавши несколько разных артикулов от разных крыниц уразом, с комментариями до их. Сергей Сисицкий так само реагуя на информацию об затримании 5 супрацовников Екамедсервісу. Ён піша, ось калі б яны па п'янцы, каго забілі, а труп спрабавалі спаліць, то чакалі б суда дома. Вы таксама можаце пакідаць свае каментары на нашым сайце. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. И на завершение этой годины эфиру Алексей Снаткевич нагадает основные подеи пятницы.
Затрымалі хірурга, лекара-анестэзіолага, двух медсёстраў і кіраўніцу Менскага медычнага цэнтру «Экамедсервіс». Ім пагражае да 5 гадоў зняволення ў сувязі са смерцю пасля пластычнай аперацыі 23-гадовай Юліі Кубаравай. Гаворыць бацька памерлай.
То, што там вінават не адзін чалавек, гэта я сразу настаіваў, каб толькі выяснуў болей-менее падзенне. То, што гэта не адзін чалавек, не Шуров. Его вина огромная, но он в этом деле не один. Поэтому, мне кажется, это все хирург производящий, а Шуров анестезиолог.
Спеціальны дакладчык ААН па стане правоў чалавека ў Беларусі Міклаш Харасці апублікаваў сваю першую справаздачу. Паводле яго, правы чалавека ў Беларусі па-ранейшаму сістэматычна абмяжоўваюцца, асабліва ў выпадках свабоды асацыяцыі, сходаў і выказвання думак, а таксама ў гарантыях належнага судовага працэсу і справядлівага суду. Прэс-сакратар Міністэрства замежных справ Беларусі Андрэй Савіных пакуль не ўзяўся каментаваць справаздачу Міклаша Харасці.
Каментаваць пока рана. Содержанне этого доклада будет проанализировано экспертами, и после этого мы сможем только сделать свои заключения.
Тем часом прессовый секретарь Министерства замежных справ Андрей Савиных подтвердил информацию про прибытие у Беларусь на лекование 300 либийских воевников. У столицах Швеции и Финляндии стартовал черговый чемпионат света по хоккею. Беларусь начала турнир с поразы от сборной Чехии 0-2. Незалежно от вынику своего выступу, беларусы заховают прописку во всесветной элите на правах господаров чемпионату наступного года. Але кончатково питание об тем, ци быть у Беларуси чемпионату света, вырашится на наступном тыдне подчас Конгрессу Международной Федерации Хоккея. Шерех громадских организаций и политичных лидеров супрать того, как режим Александра Лукашенки зараблял дивиденды на подеи такого масштабу.
І на гэтым беларуская служба Радыё Свабоды завяршае гадзіну працы ў жывым эфіры. Больш падрабязна на тэмы, якія мы закранулі, вы можаце прачытаць на нашым сайце. А я сустрэнуся з вамі заўтра. Бывайце!